Глава вторая. Второе пришествие Учителя. Несколько раз Иисус делал заявления, которые приводили его слушателей к выводу, что хотя он и намеревается вскоре покинуть этот мир, но непременно вернется, чтобы довести до конца дело Царства Небесного. Поскольку у его последователей крепло убеждение, что он собирается покинуть их, то после того, как он ушел из этого мира, было вполне естественно, что все верующие прочно ухватились за эти его обещания вернуться. Таким образом, с ранних времен идея о втором пришествии Христа стала частью учений христиан, и почти каждое последующее поколение адептов свято верило в эту истину и с уверенностью ожидало, что однажды он придет. Коль скоро первым ученикам и апостолам предстояло расстаться со своим учителем и наставником, они особенно сильно уповали на это обещание вернуться и тут же стали связывать предсказанное разрушение Иерусалима с обещанным вторым пришествием. Именно так они продолжали толковать его слова, несмотря на то, что весь этот вечер, прошедший в наставлениях на Масличной горе, учитель прилагал особые усилия к тому, чтобы предотвратить именно такую ошибку. Продолжая отвечать на вопрос Петра, Иисус сказал: «Почему вы по-прежнему ждете, что Сын Человеческий воссядет на трон Давида и ожидаете, что исполнятся мирские мечты евреев? Не говорил ли я вам все эти годы, что мое царство не от мира сего? Тому, на что вы сейчас взираете, настанет конец, но это будет новым началом, из которого Евангелие царства пойдет по всему миру, и спасение распространится на все народы. А когда во всей полноте будет установлено царство, будьте уверены, что Отец Небесный непременно посетит вас, шире открывая истину и все более являя праведность, равно как Он послал уже в этот мир того, кто стал принцем тьмы, а затем Адама, за которым последовал Мелхиседек, а ныне Сына Человеческого. Итак, мой Отец продолжит проявлять свою милость и являть свою любовь даже к такому темному и порочному миру. И я тоже, после того, как мой Отец облечет меня всей властью и полномочиями, продолжу следить за вашими судьбами и направлять вас в делах Царства посредством моего Духа, который скоро изольется на всякую плоть. И хотя я таким образом буду духовно присутствовать с вами, я, кроме того, обещаю, что в свое время вернусь в этот мир, где прожил эту жизнь во плоти и приобрел опыт открытия Бога человеку и одновременно приведения человека к Богу. Очень скоро я должен буду покинуть вас и приняться за дело, порученное мне Отцом, но не падайте духом, ибо в свое время я вернусь, а тем временем вас будет утешать и направлять мой Дух истины Вселенной. Сейчас вы видите меня в слабости и во плоти, но вернусь я в силе и в духе. Плотский глаз видит Сына Человеческого во плоти, но только духовный глаз увидит, как Сын Человеческий, восславленный Отцом, появится на земле во имя Себя Самого. Но время следующего появления Сына Человеческого известно лишь в райских советах. Даже ангелы небесные не знают, когда это произойдет. Однако вам следует понимать, что когда для спасения всех народов это Евангелие Царства будет возвещено всему миру, и когда минует эта эпоха, Отец пошлет вам еще одно избавительное пришествие, или же Сын Человеческий вернется, чтобы вынести приговор эпохи. А что касается тяжких испытаний для Иерусалима, о которых я говорил вам, то мои слова исполнятся, прежде чем уйдет это поколение. Но никто ни на небе, ни на земле не может взять на себя смелость что-либо сказать о времени нового пришествия Сына Человеческого. Но вы должны быть прозорливы, чтобы видеть конец эпохи, вы должны быстро распознавать приметы времени. Вы знаете, что когда ветви смоковницы дают новые побеги и пускают листья, значит, близится лето. Точно так же, когда мир пройдет долгую зиму материалистического сознания, и вы заметите наступление духовной весны новой диспенсации, знайте, что близится лето нового пришествия. Но в чем значение этого учения, касающегося пришествия Сына Бога? Разве вы не осознаете, что когда каждый из вас будет призван закончить свой жизненный путь и, пройдя через врата смерти, сразу же предстанет перед судом, и вы окажетесь в новой диспенсации вечного служения бесконечному Отцу? То, что непременно ожидает мир в конце эпохи, тоже предстоит в качестве личного опыта и каждому из вас, конкретных людей, когда вы достигнете конца своей естественной жизни и таким образом после смерти столкнетесь с теми условиями и требованиями, которые неразрывно связаны со следующим откровением вечного развития Царства Отца. Ни одно из рассуждений, когда-либо высказанных учителем перед его апостолами, не привело к такой путанице в их умах, как это, произнесенное вечером во вторник на Масличной горе по поводу как разрушения Иерусалима, так и его собственного второго пришествия. Именно поэтому так плохо согласуются между собой последующие письменные свидетельства, основанные на воспоминаниях о том, что сказал учитель в этот необыкновенный вечер. Таким образом, поскольку в записях отсутствовало многое из сказанного в тот вторник вечером, возникло множество преданий, и в самом начале II века еврейское пророчество о Мессии, написанное неким Селтой, служившим при дворе императора Калигулы, было целиком переписано в Евангелие от Матфея, а впоследствии было включено частично в Евангелие от Марка и от Луки. Именно в этом тексте Селты появилась притча о 10 девах. Ни одна часть Евангелия не содержит таких вводящих в заблуждение искажений, как та, которая касается наставлений этого вечера. И только апостол Иоанн никогда не впадал в подобное заблуждение. Когда 13 человек продолжили свой путь к лагерю, они пребывали в безмолвии и в огромном эмоциональном напряжении. Иуда окончательно утвердился в своем решении покинуть своих сотоварищей. Был уже поздний час, когда Давид Зеведеев, Иоанн Марк и некоторые из ближайших учеников радушно встретили Иисуса и 12 апостолов в новом лагере. Но апостолы не хотели спать, они хотели больше узнать о разрушении Иерусалима, уходе учителя и конце света.